Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Гостей «Ночной свободы» будет сегодня недавно вызволенная из белорусской тюрьмы секретарка американского юриста Эммануила Зельцера Владлена Функ. Так само мы расскажем про подрыхтовку до музычного фесту «Белла Мьюзик 2009» и про початок конкурсу диджеев «Адраджэння». Прогучить так само репортаж сегодняшней презентации книги историка Бориса Клейна «Недосказанные имена». У ночных доследах размова про то, ці спрабують выключенные из белорусских кабельных сеток российские телеканалы обновить ретрансляцию в Беларуси. У нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, чем бы яны заменили телебачение, коли б яно зникло.
У компьютера интернет у меня есть.
Книжками, театром, общением с друзьями, с близкими, спортом, отдыхом. Работой больше будем уделять внимание дачным участкам.
Так само, як звичайно, у нашому ефірі передача «Барди свободи». Сьогодні Змітер Бартосік завершить оповід про творчість Валерини Кустової. Усе назване після огляду подій у дня, спочатку міжнародної новини, Віталь Циганков.
Добрий вечір. Грузинская оппозиция заявила об распачатці кампании громадянского неподпорядкования и об поширении акции протесту с метой отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня каля будинку парламенту Грузии собрались каля 25 тысяч человек. Саакашвили заявил, что не соступить потребованиям оппозиции и не пойдет в отставку. И он закликал до национального единства и до диалога с оппозицией. Президент Молдовы Владимир Воронин закликал до полного переподлику голосов на парламентских выборах, которые отбылись в минулую неделю. Поводле Воронина переподлик посприяет захованию стабильности и спокою в Украине. Але оппоненты кажут, что переподлик – это спроба покрыть фальсификацией. Президент США Барак Обама сказал, что бачит проблеск надеи на то, что экономика США выйдет из рецессии. Выступаючи пасля сустрэчы з вядучымі эканамічнымі дарадніками, Абама згадаў пра больш высокія пазыкі малым фірмам і новыя інвестыцыі ў энергетычныя праекты і інфраструктуру. Ён сказаў, што пачынае бачыць прагрэс, аднак папярэдзіў, што для аздараўлення эканомікі спатрэбіцца яшчэ шмат працы. Паводле афіцыйных вынікаў, 72-гадовы Абдель-Азіз Бутэфліка быў перабраны прэзідэнтам Альжыру на трэці пяцігадовы тэрмін. Паводле абвечаных сёння вынікаў, ён набраў больш за 90% галасоў выбарцаў. Перад гэтым прыхільнікі прэзідэнта ў парламенце краіны прынялі папраўку да канстытуцыі, якая дазваляе яму спаборнічаць за трэці прэзідэнцкі тэрмін. Командование міжнародных сілаў у Афганістане прызнала, што падчас рэйду ў правінцыі Хост загінулі цывільныя жыхары. Сегодня было удакладнено, что сярод забитых были две женщины, и еще одна женщина была пораненная. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики приехал с трехдневным визитом у Москву. Чекается, что подчас визиту он подпишет два погоднения об экономическом сотрудничестве с Россией, а так само обмеркуя магчимое вертание у Ирак российских компаний.
Виталь Циганков с основными международными новинами, а зараз Ольга Короткевич про белорусские подеи.
Сегодня Александр Лукашенко встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым. Керовник Беларуси отзначил, что встреча с керовником России, цитую, «активизуют чиновников, тримают их у тонусе». Конец цитаты. А перед встречами вращаются многие питания, которые сдавались непереодольными. Так само керовник Беларуси подякал Медведеву за то, что он находит час для частых встреч. По воде Медведева это позволяет, снова цитую, «зверить годинники по многих питаниях». У рамках рабочего визита в Россию керовник Беларуси Александр Лукашенко провел перамовы с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Дефицит замежного гандлю Беларуси за первые два месяца сёлета поравнально с таким же летошним периодом подвысился у 2.5 раза. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский заслал лист своим поплечникам, які поведомляет, что у турме его сбили. По воде слова Дубского, супрацовники СИЗА потребовали от его сукамерников засвечить, что он закликал их до неподпорядкования милиции. Рассказывает Наста Лойка.
Пишет, что его поставили тваром до сена, примусили раздвинуть максимально широко ноги, пошли сбивать гумовыми дубинками. Когда он завалился на подлогу, его еще и ногами добивали. И так половину камеры. Яго прымушалі сказаць, што ён падбухторываў з камер галадання па зненавідзенне. Зараз там за імі значна большы нагляд. У вочка за імі азіраюць кожны 4-5 хвілін. Я думаю, што гэта звязана з тым, што ён некалькі лістоў без цэнзуры дасылаў, якія там насамрэч у парадку, а магчыма, каб сакамернікі сталі да яго дрэнна ставіцца, і магчыма, хочуць правакаваць да нейкіх дзеянь, а потым прыпісаць парушэнне.
На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік стваранай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзела рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Сябры працоўнай групы для стварэння асамблеі ўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Мін'юста зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Ліст, з якога вынікае, што асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі ад Мін'юста учора 9 красавіка. Падпісаў ліст намеснік міністра Аляксандр Сіманаў. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый і распаўсюд незалежнай прэсы.
Пра беларускія падзеі расказвала Вольга Караткевіч. Сёння ў Менску ў памяшканні беларускага пэн-цэнтру адбылася прэзентацыя кнігі Бориса Клейна «Недасказаныя імена». Аўтар кнігі пазбаўлены на пачатку 70-х дыплёма кандыдата гістарычных навук і пасведчання дацэнта Гарадзенскага пединституту, цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі і на прэзентацыю прыехаць не змог, аднак даслаў прысутным свой відэавыступ. Репортаж Валянціны Аксак.
Кніга нарадзілася з прапановы гісторыка літаратуры і журналіста Александра Феадуты напісаць успаміны да тому выбраных твораў Алексея Карпюка. Борис Клейн пагадзіўся. Менавіта разам з гэтымі двума вядомымі горадзенцамі у свой час сябраваў Васіль Быкаў. Кожнага паасобку і ўсіх трох разам тады цкавала завальнадумную творчасць улада, шыючы ім нават групавую антысаветчыну. У дасланым відэавыступе Борис Клейн прыгадвае.
Я дал название «Недосказанные имена».
Книге своей я дал назву «Недосказанные имена». Чому недовыказанные? Тому, что советская улада, позбавивши меня науковой ступени и звания, забаранила выступать публично, друкаваться. Мне нельга было шукать працу по своей охвоте, переезжать с городни в иншее место, вольно сустракаться с людьми. Так, и это так само. Памятаю, как у осень 71-го года до меня на улице подошел Василь Быков. Змрошенным был его на твар, и он передал мне на вину прикладно такими словами. «Ведешь, Борис, меня выкликали у КДБ и сказали, каб я до тебя больше не подыходил, иначе я не зладить групповую справу, а по ее и термину будут большими».
Публіцыст Сямён Букчын так выказаўся аб сваіх чытацкіх уражаннях.
Гэта, вы ведаеце, старонка ў жыцці сучаснай Беларусі, калі пад сучаснасцю ёсць не толькі самыя апошнія гады. Гэта не проста цікава і не проста важна. Гэта дае зразумець, што это было за жыццё, што мы прожылі.
Са сведкаў таго часу ламанне ў горадні чалавечых лёсаў і душ купкі вольналюбных інтэлігентаў была на прэзентацыі толькі дачка пісьменніка Алексея Карпюка Алена. Яна сказала, што кнігі яе бацькі і яго сяброў мусілі выйсці гадоў 20 таму.
Шкада, што так доўга мы іх не чулі, не чыталі, і як добра, што нарэшце гэты момант настаў. Калі б гэта было 20 гадоў таму, напэўна, трошкі інакш бы жылі.
Сённяшняя прэзентацыя кнігі Бориса Клейна «Недасказанныя імена» адбылася з другой спробы. Першы раз яе 27 сакавіка забаранілі праводзіць у музеі Ваньковіча.
З Менску Валянціна Аксак. У Беларусі 22 гадзіны 9 хвілінаў. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Приблизно праз хвіліну у нас размова з гостей начной свабоды, недавно вызваленной из беларускай тюрьмы сакратаркаю американская юриста Эммануіла Зельцера Уладленою Функ.
Свабода у живым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Днями з'явилася інформація, що недавно визволена з білоруської тюрми секретарка американського юриста Еммануїла Зельцера Владлена Функ поінформувала влади США об умовах утримання у білоруських тюрмах. 31-гадовая Владлена Функ має російське громадянство і апошні гады живе у США. Разом з Еммануїлом Зельцером яна була затриманая у Менску 12 сакавіка 2008 году. 11 жнівня летась Менский городский суд признав Зельцера и Функ виноватыми у выкористанні заведомо фальшивых документов и у замаху на коммерцийный шпионаж. Зельцер был осуджены до 3 гадоў позбавлення воли, Функ – до 1 году зняволення. 31 кастрычника Верховный суд Беларуси покинул гэтые присуды у силе. Усе судовые процессы проходили в закрытом режиме. 12 сакавіка сёлета Владлену Функ вызвалілі з гомельскай папраўчай калоніі і адразу пасля гэтага змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, дзе яна знаходзілася больш за тыдзень. Ёй не далі магчымасці пакінуць Беларусь добраахвотна, і толькі 20 сакавіка прымусова выслалі з краіны на падставе таго, што Функ нібыта становіць пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі. Уладлені Функ забаронена наведваць Беларусь найбліжэйшымі 10 гадамі. Пасля вызвалення Уладлена Функ 23 сакавіка прыбыла ў Нью-Йорк. Тады з'явіліся паведамленні пра кепскі стан здароўя былой вязніцы беларускіх турмаў. Менавіта пра здароўе я і спытаўся найперш, патэлефанаваўшы Уладлені Функ перад эфірам у Нью-Йорк.
Понимаете самі, што год быў очень тяжёлый в моей жизни. Содержание в таких экстремальных условиях, конечно, не могло не отразиться на здоровье как физическом, так и, скажем так, моральном. Я прохожу курс лечения у специалистов. Вот, ну и потихоньку пытаюсь приспособиться обратно к нормальной жизни.
Находясь в Беларуси в тюрьме, вы ощущали отношение к себе как к политической узнице, или же это было обычное отношение, было обычное обращение, как и с остальными осужденными?
Ну, трудно сказать, как бы у меня это первый опыт, надеюсь, и последний подобного характера. Конечно, чувствовалось отношение другое по сравнению, скажем, в КГБ, да, это 24 часа в сутки видеонаблюдение, записи, подсматривание в камеры и прочие вещи. Скорее, да, это скорее то, как с нами первые недели обращались и не давали встречаться ни с адвокатами, ни с представителями посольства. Просто говоря, что нам не полагается, мне в частности, да, мне не полагается, несмотря на то, что я гражданка Российской Федерации, сотрудник посольства ко мне смог прийти, наверное, уже через 3 недели первый раз. И то не потому, что сотрудники правоохранительных органов, в частности КГБ, сообщили о моем аресте, а потому что мои родственники, узнав, что со мной случилось, самостоятельно связывались с российским посольством в Минске. Точно так же с адвокатом тоже достаточно долго не предоставляли никакой возможности встречи с адвокатом. Что, в принципе, как вот я знаю, достаточно необычная практика даже для Беларуси. Не разрешали свидания. То есть у меня за весь год не было ни одного свидания ни с кем из моих родственников, из близких людей. Естественно, очень пристальное внимание ко всей корреспонденции, входящей и исходящей. Какие-то письма не доходили, какие-то письма возвращались. В общем, да, было несколько необычное, мягко говоря, внимание к моей персоне.
В колонии вы отбывали наказание, отбывали срок по обвинению в соучастии в покушении на коммерческий шпионаж. Какие суд предоставил доказательства какой-либо шпионской деятельности? Были ли такие доказательства?
Вы мне задаете сложный вопрос в том плане, что, как вы знаете, дело было засекречено, и таковым является до сих пор. И с меня взяли подписку о неразглашении. Никаких сведений, никаких данных, которые были на суде. Вот. И сейчас вопрос в том, могу ли я говорить, и насколько это может отразиться на условиях содержания Эммануила Зельцера, который все еще продолжает находиться в Могилевской колонии. Я пока что не готова отвечать на вопросы, связанные с, непосредственно с уголовным делом и с судом.
Это означает, что вы фактически считаете себя связанной этой подпиской, находясь в США?
Нет, дело не в том. Дело в том, что человек... Что пока что Эммануил находится в колонии, я боюсь, не повредит ли это ему. Естественно, дальше, когда, дай бог, чтобы он вернулся и был в нормальном состоянии здоровья, я думаю, что рано или поздно это все, конечно, будет обнародовано.
Эммануил Зельцер остается в белорусской тюрьме. Он был приговорен к 3 годам заключения. Владлена, как вы считаете, кто инициировал ваше с Эммануилом Зельцером задержание?
Я не считаю, я знаю, кто. Но, опять же, пока что говорить не буду. Слишком опасно, я думаю, называть эти имена и фамилии в данный момент. Я считаю, что Эммануил находится под полным контролем белорусских властей, и что с ним может произойти, одному Богу известно. Я боюсь, как бы это не спровоцировало каких-то, знаете, драматических событий.
Готовы ли вы говорить о роли Бориса Березовского во всей этой истории?
К сожалению, пока что не могу.
Есть ли намерение обжаловать действия белорусских властей, обжаловать, например, обвинительный приговор?
Несомненно, есть. Несомненно, обжаловать его обязательно надо. Проблема лишь в том, что приговор никто из нас так до сих пор не получил. Ни я, ни Эммануил Зельцер, ни наш адвокат Дмитрий Горячко. Мы до сих пор не получили приговора, что тоже является, как вы сами понимаете, странным и необычным явлением. За что нас осудили, кроме названия статьи и срока, мы не знаем.
Будете прилагать усилия к тому, чтобы все-таки этот обвинительный приговор получить на руки?
Все это время Дмитрий Горячко, наш адвокат минский, обращается во все возможные инстанции с просьбами, жалобами, ходатайствами, но пока что никаких ответов мы не получили. Видимо, никто не хочет, чтобы этот приговор когда-нибудь увидел свет.
За время отбытия наказания встречались ли вы с Эммануилом Зельцером? И что вам известно на этот момент о состоянии его здоровья?
За этот год я видела его 2 раза. Первый раз это было в августе прошлого года на суде. Мы присутствовали вместе на суде. Вот это был первый раз после марта месяца, когда я его увидела. Ну, я вам скажу, что мне трудно было его узнать, насколько человек изменился. Это потеря веса, это изменившееся выражение лица, на котором только можно читать, как человек страдает. Видимо, и от физической боли, и от моральной, и психологической. И второй раз я его видела, когда нас пересылали из СИЗО КГБ, готовили нас на этап и переводили в СИЗО Володарского в Минске. Ну, то же самое. Он едва ли мог идти, слабые очень ноги, поэтому он еле-еле передвигался, еле-еле мог каким-то образом там пинать ногами там или руками сумку с вещами, которые ему надо было с собой в колонию везти. Ну, я не думаю, что здоровье его сколько-нибудь улучшилось с августа месяца. Вот это то, что я собственными глазами видела. А сейчас только могу судить со слов адвоката, который продолжает его посещать в колонии. Вот, как он говорит, что достаточно сложное, тяжелое состояние здоровья. Дело в том, что при таком состоянии здоровья нужно серьезное лечение. Какое лечение может быть? Может вообще, о каком лечении мы можем говорить в тюрьме? Я вам могу сказать, что вот даже элементарных таблеток порой не было. Когда там высокая температура у меня была около 40 градусов, был грипп. Просто таблеток нет в тюрьме. Вот максимум, что могут дать, таблетку аспирина.
Это была былая вязница белорусских турмов, сократарка американского юриста Эммануила Зельцера Владлена Функ. И она была с нами на сувязи у Нью-Йорку. Это интервью, записанное перед эфиром. Тем часом Эммануил Зельцер протягивает отбывать покаранню у поправчей колонии Могилева. 11 жнивня летось суд признал его виноватым у выкористанні заведомо неправдивых документов и у замаху на коммерцийный шпионаж. Зельцер был осужден на 3 года позбавления воли. Улады США не раз закликали белорусское керавництво вызволить Эммануила Зельцера у сувязи с кепским станом его здоровья, однако эти заклики застаются покуль что без отказу.
У чем причины чергового конфликта помеж Беларусью и Россией? Чому Лукашенко почав публичную полемику с Кремлем? У чем сенс его теперешнего визита в Москву? Эти и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политический оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский из Менску и доцент Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы.
Экспертиза свободы в нашем эфире хвилинов про 40, после выпуску новинов о 23.03. Вы слушаете «Ночную свободу», и я нагадываю, что у этой час и круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску. Мы чекаем ваших звонков 266-39-52.
Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем. И без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. И они сразу заживут припеваючи и будут як сыр у масле катать. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже. Потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел. Хотел бы, чтобы моего внука послали воевать у некую горячую точку. Это Чечня, Грузия, Осета и так далее. Эти точки еще долго будут горячими. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в Чемусе мало кто думает. А зря.
Звонки на свободу.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
У Минску 22 години 22 хвилины. 23 травня на открытой пляцовце аэроклуба «Боровая» под Минском отбудется первый фестиваль «Белла Мьюзик 2009». Фестиваль с уделом знанных гуртов Украины, что працуют у галине актуальной живой музыки. Рассказывая Гина Студинская.
Ідэя такога фэсту паўстала ў лідара гурту «Палац» Алега Хаменкі яшчэ ў 1995 годзе, але дагэтуль так і не ажыццявілася.
Стаміліся чакаць, бо дзякуй Богу, вырашылі, атрымалі падтрымку ў аблвыканкаме, ў гарвыканкаме, ў Міністэрстве культуры. Знайшлі вось гэтае паразуменне і хочам усё ж такі зрабіць гэты фэст.
У Беларусі да гэтага не было буйных рок-фестываляў. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па-за межамі краіны. На фестывалях басовішча ў Польшчы, біфры ва Украіне, бітугэза ў Літве. Кіраўнік канцэртнага агенства «Лінія гуку», якое арганізоўвае фэст, Уладзімір Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых цэнах, стадыёнах прымаюць расійскіх выканаўцаў, выплачваюць ім шалёныя ганарары. Беларускія грошы ідуць у інвеставанне шоу-бізнесу замежных краінаў.
Нужна создаваць свае брэнды беларускія і папулярызаваць. Папулярызаваць сваіх, не вазіць расіян, не прадастаўляць ім лучшыя площадкі і лучшых, в общем-то, фінансавыя возможнасці. А нужна падзяржаць сваіх.
У ближайшие годы фестивали «Белла Мьюзик» будут отбываться без запрошения замежных зорок, только для белорусских гуртов. Чому узник таки назов фесту, тлумачить Олег Хоменко.
«Белла» на старолатинском мове вызначає пригожий, чистий. І ще визначає як живий і саправдний, родний. По сутності, це все ж таки білоруська музика, тому «Белла Мьюзик». Трапляють усі гурти і виконавці, незалежно від стилю на керунку, які виступали сольними, підкреслюю, сольними концертами шоу протяглостью больше за 80 хвилин без використання фонограмних технологій з живим інструментальним акомпаніментом.
Виступати на першому фесті уже погодилися Крама, Палац, Діти дітей, Нейра Дзюбель, Городські. Концерт буде довжитися 5 годин. Кошт квитків 15-20 тисяч. Організатори обіцяють добрий гук, чудовне видовище. Що до слогану фесту, Олег Хоменко приоткрив таємницю.
Маємо гонор, ці маємо гонор представити. Поки ми ще не визначилися, але думаю, що буде, може, скорочений варіант. Маємо гонор. Белла Мюзик.
Лідер гурту «Палац» Олег Хоменко 23 травня на відкритій пляцовці аероклубу «Боровая» під Мінськом відбудеться перший фестиваль «Белла Мюзик 2009». Ну і зараз послухаємо сам «Палац». Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску полова 11. С вами Юрай Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы праграмы размова з адным з лідараў маладога фронту Іванам Шылам. Начныя доследы. Гутарка пра тое, ці спрабуюць выключаныя з беларускіх кабельных сетак расійскія тэлеканалы аднавіць рэтрансляцыю ў Беларусі. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чым бы яны замянілі тэлебачанне, калі б яно знікла.
Если телебачения не будет, будет, наверное, даже лучше.
У меня есть видик, ничего страшного. У меня кинокомедии много. На какое-то время протяну.
Наверное, интернетом. Может, книгами.
У нашем эфире так само передача «Барды свободы». Змітер Бартусік завершить сегодня аповед про творчесть Валярины Кустовой. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Віталь Цыганкоў.
Спачатку пра беларускія падзеі. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэлся з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Медзведзевым. Раней ён правёў перамову з патрыархам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпіванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Активіст незарегістраванай організації «Молодий фронт» Артем Дубський дослав ліст своїм поплечникам, яким повідомляє, що у тюрмі його збили. Поводле хлопця, супрацовники СІЗА потребували від ягоних сукамерників засвідчити, що він заклікав їх до неподпорядкування міліціянтам. Дефіцит замежного гандлю Беларусі за перші 2 місяці сьоліта, параллельно з таким самим літошнім періодом, підвисився у 2.5 рази. Сябры працоўнай групы дзеля стварэння асамблеі няўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Ну а зараз да міжнародных падзеяў. Грузінская апазіцыя заявіла аб пачатку кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання і пашырэння акцыяў пратэсту з мэтай адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Саакашвілі заявіў, што не саступіць патрабаванням апазіцыі і не пойдзе ў адстаўку. Президент Молдови Владимир Воронин заклікав до повного переподліку голосов на парламентських виборах, які відбулися минулую неділю. Поводле Вороніна, переподлік посприяє захованню стабільності і спокою у країні. Вашингтон виказує скептицизм щодо нових твердження Тегерану об іранській ядерній програмі. Президент США Барак Обама сказав, що бачить проблиск надії на те, що економіка США вийде з рецесії. Сомалійскія піраты, які трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля, патрабуюць за яго вызваленне выкуп, як паведамляецца, 2 мільёны даляраў. Паводле найношага даследавання міжнароднага энергетычнага агенцтва, сусветны попыт на нафту з прычыны эканамічнага крызісу зазнае сёлета найбольшы спад ад пачатку 80-х гадоў. Дырэктар ЦРУ Леон Панета заявіў, што яго ведамства больш не ўжывае сакрэтныя турмы па-за тэрыторыі США і плануе зусім іх закрыць. Президент США Барак Обама в студені забронив проводити допити з ушиванням жорстких методів і загадав закрити секретне місце зняволення. Поводле офіційних виніків, 72-годовий Абдель-Азіз Бутефліка був перебраний президентом Альжиру на 3-5-годовий термін. Поводле обвічених виніків, він набрав більш за 90% голосів виборців.
А зараз інформація про надвор'я. Завтра у Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы месцамі, а ўдзень на паўднёвым захадзе краіны невялікі дождж. Уначы і раніцаю па асобных раёнах туман. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы плюс 2-8, на паўночным усходзе краіны да мінус 2 градусаў, а ўдзень ад 9 да 15 градусаў цяпла. У Менску 22:34. Хвіліны праз 3 у нашым эфіры размова з яшчэ адным госцем «Начной свабоды», адным з лідараў «Маладога фронту» Іванам Шылам.
Простые словы
простые речи, хлеб на столе, полный мел печи. Это так просто, это так долго, как с головой залезть под колдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Притемком синим зимовой порою у доме батьковским все так знаемо. Ёж им согреться, ёж здесь сховаться у доме батьковским у матчиной хате. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хиба что ничего. Можно жить далее, день прийти новый, добра ночь по немке, добра ночь по нове. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Простые речи, простые слова.
«Простые слова» – песня с народного альбома для нашего гостя, одного из лидеров «Молодого фронта», солигорца Ивана Шилы. Иван с нами на связи. Иване, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас на 3 дни отпустили из войсковой частки на похование бабули. Великий дякую, что знайшли час на эту размову. С 31 студеня Иван Шила находится у войсковой частцы под Лепелем. Сперша его отличили со школы перед опошним выпускным экзаменом. А як только Ивану, керовнику Солигорской филии Молодого фронта, исполнилось 18 годов, его выкликали у военкомат. И с порушением процедуры гвалтовно фактично забрали у войска. Иван, вы подавали заяву на деяние войсковцев и милиции при забирании вас у войска. Ти была реакция на ту заяву?
Реакция есть, что как бы у стадии, ну, то бок есть процессуальный момент, и моя заява, она перенакировывается с суду громадянского, суд военный, наоборот, и снова. То бок справа видовочно затягивается. Я на сегодняшний день не могу сказать, коли будет докладно призначено, на який день разгляд моей справы. Але у той же момент мы подавали скарги и у военную прокуратуру. Отказ я отримал. Отримал отказ из Министерства обороны, из Министерства эдукации. И получил как бы видовочный огульный посыл, что порушений не было. Я говорю про то, что есть круговая порука, и сподеваться на некие решения, какие будут как бы, ну, отстоивать интересы, где будут сопроводить объективный разгляд, на сегодняшний день не выпадая.
Вядома, что вы трапили у войска без належного медичного обследования, без медичного обследования, кое обовязковое у таких выпадках. И так само вядома, что от часу початку службы несколько раз уже трапляли у шпиталь. А як вы себе отчуваете?
Я чуваю себя нормально. Правда, то бок. Натурально, маю некие проблемы со здоровьем, але я мушу зазначить, что ледве не кожный третий солдат в таких умовах мае проблемы со здоровьем. Это как бы великая проблема, то, что после смягчения критериев придатности до войсковой службы в белорусское войско пришли хлопцы с хроничными захворываниями, сталыми проблемами и скаргами на здоровье, с выпадками, коли призывались хлопцы с эпилепсией, пороками сердца, гипертонией. И то есть как бы не проблема неких лекаров, а то, что нема никакого громадского контроля за деяниями медичных комиссий, на угол за войском. структура застається закритою, і спеціальним статусом сьогодні військовці оправдують масові порушення самими ж ними усталюваних норм. Це велика проблема спадщини Совєтського Союзу, і що не було ніяких концептуальних реформ білоруського війська. І тому наракаюсь на моє здоров'я не зовсім як справедливо. Я говорю про те, що багато скаржиться на здоров'я. І хворий солдат, по великим рахунку, це нормальна і типова з'ява.
З нами на сувязі один з лідерів Молодого фронту, тепер солдат білоруського війська, солігорець Іван Шила. Івані, скажіть, наскільки зміняє чоловіка от теперішнє білоруське військо, або, може бути, інакше поставити питання, чи можна не змінитися у теперішньому білоруському війську?
Я хочу сказати, що совєтське військо колись ставило перед собою задачі не тільки оборонні, і на огол бойові, але і виховавчі, бо і були, і військо було якби вельми важливим елементом тоталітарної системи. Білорусь не тоталітарна країна, і задачу таких перед військом не стоїть, і служить не все, але військо не реформувалося, воно дрейфує з совєтського періоду, і воно інше, воно вже білоруське. Але у будь-якому разі чоловік зміняється під впливом обставин, під впливом цих сталих здєків, під впливом тої дідовщини, яку дагетуль не перемогли і старанно ховають. І на великий жаль, сьогодні солдати, якби, коли вони робляться часткою системи і адаптуються до війська, вони робляться нахабними, пристосованцями. І більш кривдно, що ось з цього пункту гляження війська як виховавча система, а не тільки, коли тебе учать стріляти з автомату і ходити шифтом і чистити сніг. Ці люди вертаються з війська. І у молоді роки, отримавши ось такі, якби, ну, коштовності орієнтири, вони живуть у цьому громадстві. Не хочу говорити, що вони гірші або ліпші. Так є. Просто так є, якби ця ситуація бурає. І, на жаль, вельми складно з нею змагатися. Ну, повно навіть немогчимо одному. Ну, тобто на сьогоднішній день немає ніяких речей, щоб її змінити. І можна у війську якби не змінитися, але це вельми складана боротьба внутрішня, психологічна, поміж власним я і тим, що відбувається, поміж захованням своїх принципів і порозуміння у колективі. Войско ж фактично сьогодні про селекцію воєнкоматів робиться селянсько-господарчим. І все взаємозалежно. Приходять хлопці, для яких вони сприймають войско як нечто непозбежне. То як мусить бути. Де дощ, значить мокро. Войско, значить кепське, значить дідовщина. І для їх і вельми складно служити, коли ти... Ні, вельми просто служити, коли ти розумієш, що так мусить бути і по-іншому бути не може. А складно служити, коли ти віриш, що може бути ліпше, може бути по-іншому.
Ви сказали про дідовщину. Там, де служите ви, є елементи дідовщини?
Так, дідовщина є. І є не тільки у нашій частці, а фактично, мені складно говорити, я служу тільки у Мерці, але у нас якби, є хлопці, які приводяться з інших бригад. Вона є, її не перемогли, вона набуває іншої форми, хоч і економічної, менш фізичних здеків і гвалту, але вона є. І на сьогоднішній день, якби, ну, наприклад, я з пункту гляження солдата, а не воєнного експерта, бачу тільки одне вийстя. Треба зміняти систему призиву поміж поділою на ці періоди служби. А професійна може вирішити це питання. І питання, якби, і офіцерів, і ставлення. Більше з проблемами все ж таки у головах. У головах тих, хто сьогодні керує цим військом. З людьми совєтськими, які залишилися у тої епохи. І бачить совєтське військо як ідеал.
Іване, ще у Сиговіку була інформація, що командування військової частки погрожало вам кримінальною справою за образу війська. Підставою нібито стали публікації у інтернеті про військове життя. Чи є ніякий протяг тої історії?
Не зовсім так і не подавалося про те, що я вельми обмежований у комунікаціях з бунковим світом. Ситуація була така, що я публічно порівняв війська з хімією, коли солдат на сьогоднішній день більш обмежований, і всі ці обмежування заборони, вони фактично, ну, значна частка їх не продиктована ніякою необхідністю. І порівняв з тим, що, ну, чоловік, який порушив закони, відбуває покарання на хімії, він має більше послаблення, більше вольниці має, ліпші заробки і умови утримання. І ось мені за це і порівняння публічне, мені погрожали якби і кримінальні відказності, і зустрічу з контрвивідкою. Бо небезпечно, коли солдат може якби, ну, говорити про такі речі. А на жаль, сьогодні необхідно говорити про їх.
Чи вдається вам підтримувати контакти з поплічниками?
Так, мені приходить доволі шмат листів, і основний, якби, ну, і фактично один із способів комунікування – це листування, тому що у часі обвічений режим обсервації, тобто карантину – І на півтори місяці, найближче, до мене ніхто не може приїхати. Ну і зараз я якби ось приїхав, звісно, з сумної нагоди, але у будь-якому разі зустрінуся завтра у Менську із поплечником. Сувязь я підтримую.
З нами на сувязі один з лідерів Молодого фронту, тепер солдат білоруського війська Іван Шила. Івані, дякую великі за ваш час і усього-усього найліпшого.
Дякую вам.
У Мінську 22 години 45 хвилин. Ви застаєтеся на хвалях ночної свободи. Сьогодні стартували 10-й по ліку курси диджея відраження. Курс починається визначенням особистого білоруського IQ з допомогою годинного тесту на 100 питань з усіх сфераў. На думку організатора курсу, питання визначальні для ефективного відрадженця. На тестуванні була наша кореспондентка Любов Луньова.
У сядзібе партыі БНФ сабралася больш за 20 чалавек, ахвочых адказаць на пытанні тэсту. Сярод іх былі не толькі студэнты і школьнікі, але і людзі сталага веку. Шмат якія пытанні былі філасофскія, напрыклад, пра Біблію ці сэнс жыцця чалавека. Курсы диджеяў адраджэння пачаліся ў 99-м годзе. Іх пераможцамі сталі за 10 гадоў 88 чалавек. Сярод іх пераможца алімпіяды па гісторыі Сяржук Васільеў, чэмпіён у пажарным спорце Мікалай Тамашэвіч, лідар маладой Беларусі Артур Фінькевіч, лідары маладога фронту Зміцер Хвідарук і Наста Палажанка, лідары БГД Лера Чарнаморцева і вядоўца сённяшніх курсаў Наталя Васілевіч. Яна змяніла Паўла Севярынца, які быў заснавальнікам курсаў і вядоўцам.
Ідэя прыйшла пасля прагляду фільма «Зорныя войны». Там быў ордэн диджеяў, цудоўных рыцараў, якія змагаліся за свабоду чалавецтва. І паколькі ўзнікла такое паняцце диджея адраджэння, было вырашана падрыхтаваць іх на своеасаблівых курсах. Зрабіць тэсты, зрабіць рэйтынгі, выпрабаванні і тых, хто іх вытрымае, найлепшых выпускаць у жыццё. Даваць ім, як кажуць, рэкамендацыі для палітычных, грамадскіх структураў, прасоўваць гэтых людзей і трымаць іх разам. У диджейскім ордэне у нас 88 чалавек. Пасля гэтых курсаў будзе роўна 100.
Сярод канкурсантаў былі людзі, якія раней ніколі не заходзілі ў офіс партыі БНФ. Гаворыць студэнт Сяржук Саўчук.
Мяне запрасілі знаёмыя людзі. Ну, было цікава. У гэтай акцыі першы раз.
Былі новыя сябры моладзевых арганізацыяў, напрыклад, Наста Пекарская.
Першы раз я ўдзельнічаю, даведалася я з Маладога фронту, таму што я недавно туды ўступіла. Некаторыя пытанні былі дастаткова складаныя, філасофскія, але ж мне вельмі спадабалася. Зусім адрозніваецца ад таго, што там прапануюць на звычайных тэстах.
Студэнтка Аліна Селінова.
Я даведалася пра гэта з інтэрнэта. Ёсць такі сайт сацыяльны ВКонтакце. Там мне адзін з маіх сяброў запрасіў на такую сустрэчу. Я паглядзела, што гэта такое, вырашыла, што я хачу схадзіць. Мне гэта зацікавіла. Былі такія складаныя пытанні, ну, для мяне. Але я думаю, што гэта проста паказвае, куды рухацца, што нешта не ўсё ведаю.
38-гадовы Рыгор Трыфанаў.
Отлично, замечательно. Не на всё ответил, но было очень интересно.
Альберту Шарамету 71 год.
Ну, троху разгублена, але ж, може, і вдасться. Ну, не тое, щоб диджеем, я вже старий, але ж свой узровень повисить, каб тое, що я відчуваю веру, як покликання.
35-гадовый Сергей Черновокий был на курсах диджея полгода тому.
Диджейский курс, это, можно сказать, моя не альма-матер. У меня был, до речи, другий рейтинг у группе. Вельми добрый выник для меня. И я вам скажу, что за те полгода, что уже минули, того часа, как я особисто стал диджеем отражения, вельми шмат изменилось и вельми становчий бок.
Подсумование выников курсов отбудется у червени. Пераможца атрымае сертыфікат, дыск «Беларускі хрысціянскі хіт» і некалькі кніг, якія дапамогуць диджею ў самаадукацыі.
Стартавалі 10-й лікам курсы диджея адраджэння. Репартаж Любові Луньовай.
Доследы свабоды.
Напередодні Александр Лукашенко заявіў, што не бачыць ніякіх праблемаў з спыненнем трансляцыі ў Беларусі некаторых расійскіх тэлеканалаў. Такую самую пазіцыю прадублявалі кіраўнікі Міністэрства інфармацыі і нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Аднак чаму чыноўнікі так шмат аддаюць увагі пытанню, якое не вартае нават абмеркавання? Што напраўду стаіць за адключэннем расійскай тэлевізійнай карцінкі? Ігар Карней.
10 дзён таму беларускія аператары кабельнага тэлебачання дружна спынілі трансляцыю 5 расійскіх тэлеканалаў. Маўляў, няма ў свеце аналагаў, каб на тэрыторыі адной дзяржавы трансляваліся дзве версіі аднаго і таго ж каналу. Адпаведна, як кажа дырэктар прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлевізійныя сеткі» Віктар Бычкоў, глядач не павінен двойчы плаціць за аднолькавы прадукт.
Все-таки людям неправильно платить за один и тот же контент два раза. Фактически те же самые передачи, которые шли у нас на канале РЕН-ТВ, они все транслировали на канале СТВ. Приняли решение, что все-таки нужно нам отказаться от дублирования.
На думку белорусских кабельных операторов, отмова от телеканалов «Первый канал», «Всемирная сеть», «РТР Планета», «НТВ Мир», «РЕН-ТВ» и «ТВ-СИАЙ» не закране интересы глядачов, покольки наибольшие рейтинговые программы дублюются в суместных версиях «НТВ Беларусь», «РТР Беларусь», «ОНТ». Да таго ж, прызнаецца генеральны дырэктар прадпрыемства «Космос ТВ» Вячаслав Юхновіч, не апошнюю ролю адыгрываюць і эканамічныя інтарэсы.
Дастачна сказаць, што адзін цэнт з абанента или з фірмы, в маштабах фірмы, это $1000 в месяц. Это значительныя денежныя средства.
Відавочна, што для бальшыні пацярпелых факт вываду за рамкі Беларусі стаўся поўнай нечаканасцю. Прынамсі, яшчэ 31 сакавіка у офісах практычна ўсіх згаданых апальных каналаў з недаверу верам ставіліся да звестак пра намер спыніць трансляцыю, называючы гэта першакрасавіцкім жартам. Аднак апошнія 10 дзён супрацоўнікі прыкладаюць нямала намаганняў, каб адкруціць сітуацыю назад. Пакуль, мяркуючы па сцісласці прадстаўніка кампаніі РЕН-ТВ Антона Назарова, без асаблівага поспеху.
Единственное, что могу сказать, что мы находимся в процессе переговоров с нашими белорусскими партнерами. Больше ничего уточнить вам не смогу. Переговоры ведутся, ну а как, конечно.
Рашэнне адмовіцца ад паслугаў галоўных расійскіх каналаў супала з серыяй антылукашэнкаўскіх выпадаў на тэлебачанні. Спачатку з Лукашэнкі і ягонага малодшага сына Міколкі паздзекваліся ў праграме «Пражэктар Пэрыс Хілтан». Гэтаксама ўзедлівай манеры спрацаваў і канал РЕН-ТВ. Каму спадабаецца, калі вядучая выніковай праграмы «Недзеля» Марыяна Максімоўская называе малодшага сына Александра Лукашэнкі персонажам.
Именно его Лукашенко то ли в шутку, то ли всерьез объявил своим преемником. Как относится к этому члену его официальной семьи? Мне, разумеется, неизвестно, но потенциальный преемник Коля в Беларуси сегодня самый обсуждаемый персонаж, ну, после своего отца.
Напередодні на российские телеканалы публично покрыўдзіўся Александр Лукашенко. Як Беларусь представлена у медийной просторы России? Президент идиот, и дети его ненормальные, жулики и прайзісветы. Дайшли до того, обурался Лукашенко в размове с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым, что 5-годового малыша счекрыжили уздовж и у поперок. І зрабіў натуральную выснову. Няма ніякай праблемы ў тым, што некаторых каналаў у Беларусі не будзе. Маўляў, якія павінны прысутнічаць, тыя ёсць. А вось адлучэнне ад Беларусі міжнароднай версіі ТВ-цэнтр на пачатку здзівіла. Канал падкантрольны мэру Москвы Юрыю Лужкову пазіцыянуе сябе як памяркоўную трыбуну, прычым сімпатыі да кіраўніцтва Беларусі. Аднак з маскоўскімі сябрамі развіталіся нават на месяц раней, чым з астатнімі. Уладзімір Какашвілі, дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання ТВ-цэнтра, перакананы, у дадзеным выпадку да месца казаць пра лабіяванне нечых меркантыльных інтарэсаў.
Гаварыцца, што это самі кабельныя аператары выключылі. Гэта даже каментаваць просто не салідна. Гаварыцца, што мы павысілі цэну за канал. Это абсалютна лож. На мінімальная была за ТВ-сіай 5 цэнтаў, і ніхто не сабіраўся ее менять в течение 2009 года. Для сравнения, канал ТНТ продается за 13 центов. Второй довод. ТВ-СИАЙ отбирал рекламные доходы у местных компаний. Чистой воды ложь, на ТВ-СИАЙ нету рекламы. Он шел всегда и идет сейчас без рекламы.
И еще один момент, по яким обвинувачены российские каналы, невыконание решения Совета министров и закону об СМИ. В отповедности с документами, замежные телеканалы повинны отримать дозвол на право трансляции на территорию Беларуси. Комментуя Владимир Какашвили.
Этот закон новый вступил в силу с 8 февраля 2009 года. 12 января наш представитель в Беларуси подал в Министерство информации надлежащим образом оформленную заявку. Никакого ответа от министерства не поступило. Насколько я знаю, ни один иностранный канал в Беларуси этих разрешений не получал. Они, наверное, еще не напечатаны. Но это тоже используется как довод о том, почему отключили.
Один из первых дипломатов незалежной Беларуси, Петро Садов, лічыць, што кіраўнік краіны сам спарадзіў крытычную хвалю на свой адрас. Кульмінацыяй сталі перамовы з прэзідэнтам Арменіі, калі Лукашэнка вырашаў дзяржаўныя пытанні з малым на каленях. Натуральна, што такая карцінка не магла пакінуць абыякавым нават расійскіх журналістаў, якія, здавалася, бачылі і не такое. Але, як аказалася, афіцыйны пратакол не для ўсіх аднолькавы.
На якім пратаколе можа ісці гаворка? Значыць, адзін гэты дзіцёнак, і вочкі яго ўжо спяць. У мяне ўнукі, ён ужо пад 2 метры. Помню іх маленькіх, я ведаю, што такое дзіцёнку мне своечасова спаць. Як жывуць дзеці, скажам, з асаблівасцямі развіцця ў нейкіх закрытых установах? Абсалютна не сацыялізаваныя, вырастаюць нават атрымаўшы там атэстат. Тут наадварот. У малога дзіця нейкія віртуальныя складаюцца уяўленні пра жыццё. Вось ён у вайсковай форме, генерал рапартуе яго бацьку, ён побач прыклаўшы правую руку да скроні у форме пашытай для яго.
Сітуацыю вакол трансляцыі расійскіх тэлеканалаў тыдзень таму у тэлефоннай размове абмяркоўвалі намеснік кіраўніка МЗС Расіі Рыгор Карасін і першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышэнка. Аднак адсутнасць працягу сведчыць, зачапіцца за штосьці агульнае бакам так і не ўдалося.
Ці адновяць выключаныя з беларускіх кабельных сетак расійскія тэлеканалы трансляцыю на Беларусь? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. У працяг гэтай тэмы нашае пытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах гавораць, чым бы яны замянілі тэлебачанне, калі б яно знікла.
Интернет, там новости узнать можно и все, что надо.
Буду какие-нибудь книги читать. Может, что-нибудь, то, что связано с моей профессией будущей. Ну, возможно, буду на улице прогуливаться с книгами.
Если телебачили не будет, будет, наверное, даже лучше.
Легкое что-нибудь. У меня есть видик, ничего страшного. У меня кинокомедий много. На какое-то время протяну.
Наверное, интернетом. Может, книгами.
Газеты, получается. Ну, компьютер, интернет у меня есть. А я не представляю, что без телевизора.
Книжками, театром, общением с друзьями, с близкими. Спортом, отдыхом,
работой. Больше будем уделять внимание дачным участкам.
Книжки тоже хорошо. Вы знаете, книжки есть. Люди, которые и сейчас читают. А так телевидение, компьютер заменило все.
А пытание на улицах Могилева. У Менску 22:56. И зараз на заканчение этой годины ночной свободы «Барды свободы». Передача Дмитра Бартусика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць Валярыну Куставу. Наша гостя часта выступае з сольнымі паэтычнымі праграмамі ў менскіх ВНУ. Бывае яна і за мяжой. Выступала ў Вільні, ў Варшаўскім універсітэце, а нядаўна вярнулася з Нямеччыны.
Безумоўна, на мяне зрабіла вялікае ўражанне Нямеччына, таму што я была там ці не 3 тыдні, ось, з выступамі ў Дрэздэне і ў Берліне. Дарэчы, выступала ў доме авангарднага мастацтва Тахеліс. Гэта, ну, легендарнае такое месца, там больш яго цяпер збіраюцца зносіць, таму такі шанец выпаў, як бы рэдкі шанец. Мяне як чалавека, які вучыцца на мастацтвазнаўства, проста шалёна ўразіла, напрыклад, Дрэздэнская галерэя. Там моя ж любімая шакаладніца, Леатара, Сікстынская Мадонна. А гэтым можна проста практычна асобную праграму рабіць. Ну, проста мора ўражанню ад Нямеччыны.
І як пасля ўсяго гэтага вяртаецца на радзіму? Няма шоку культурніцкага, не цягне назад?
Ведаеце, грамадскі транспарт шалёна інтымна ізноў нагадае, што я на радзіме. Ось, так што гэта як бы першыя моманты, калі адразу адчуваю, што ты ўжо у іншай Еўропе, і ўсё стабільна, нават паветра. І ў мяне такая эйфарыя добрая была, добрая эйфарыя, што я не адразу ўвайшла ў свае графікі, і нават да цяперашняга моманту, што я ўжо хоць некалькі тыдняў як вярнулася, мне ўсё гэта мроіцца. Я думаю, можа цяпер у якой пра Парыж з'ездзіць з гастролямі якімі ці што. Вот. Мне, безумоўна, не было жадання, што там навечна застацца, і гэта моя казка. Ось, а гэта казка такая, у якую класна трапіць, пагуляць па падарожнічаць і зразумець, што гэта цудоўная казка, у якую, зрэшты, можна час ад часу вяртацца.
Я па зорках, па валошках да радзімы іду праз поле, дзе мой косю срэбнай ножкай выбівае шчасце долю. На воде воду малюю, ее иллюструют барвы неба, боженьку прошу, молю я.